Добрый вечер всем. Неожиданный прием для меня. Спасибо. Спасибо. Сегодня мы рассматриваем три слова всего наша тема, как мне объявили. Это «Ешь, молись и люби». Да, так я. Вот эти три слова мы сегодня будем обсуждать с вами. Можно говорить очень много на эту тему. Это важные такие ключевые моменты нашей жизни. От чего остальное все может зависеть. И как раз первая зависимость, согласно древним мудрым писаниям, это зависимость от пищи. Это первый вид энергии, который мы понимаем, осознаем. Свою зависимость мы понимаем, что пища необходима нам. Но, как говорится, не хлебом единым жив человек. То есть пища бывает разная, конечно. Есть пища в разных качествах, в рангунах природы. Все, что мы получаем эмоционально, тоже пища. Не только килокалории, но там же есть еще праны, есть жизненная сила, то есть различные виды энергии. Пища содержит в себе все энергии, которые нам необходимы. Анна-майя называется на санскрите этот уровень осознания. И от него зависит уже второй уровень. Прана-майя. Прана-майя – это здоровье. Здоровье. Тут тонкий момент. Сегодня мы понимаем, что здоровье – это наше физическое состояние, когда наши органы не больны, но функционируют нормально, вот, с точки зрения, скажем, обычных стандартов сегодняшних. Хотя стандарты, честно говоря, они снижаются сегодня здоровье. То, что раньше называлось болезнью или отклонением, сегодня признано нормой. Много таких факторов сегодня есть. Но согласно все-таки мудрым знаниям, это не является здоровьем. Здоровье – это состояние ума, позитивное состояние ума. И вот уже от ума и эмоций зависит наша составляющая биологическая, не наоборот. То есть мы привыкли думать наоборот. Мы говорим, в здоровом теле здоровый дух, но есть продолжение этой пословицы. На самом деле одно из двух говорится. То есть неизвестно, что тут важнее. Если мы рассмотрим, как действует ум, психика – это очень мощная сила. Очень мощная сила, которая, может быть, нам не подчиняется даже. Мы реагируем на все эмоционально. Любая эмоция, она меняет химический состав крови. Например, испуг. В то же мгновение вырабатывается адреналин. Мгновенно это происходит в кровь, выбрасывается. Откуда он взялся? Но не было бы такого количества. Значит, химические реакции под контролем ума, тонкой энергии, наших эмоций, переживаний, стрессов, любви, обид, желаний, зависти или доброты. То есть вот эти все качества, которые описаны в древних трактатах, которые так важно рассмотреть и классифицировать, у нас внутри разобраться с ними, они составляют идею здоровья. И пища тоже дает силу эмоциям и разуму. То есть тонкие ткани разума. Вот что важно нам получить от пищи. Что такое разум? Способность различать. Вот тонко устроен человек. Ему нужно очень тонко различать, где ложь, а где правда. Вот как это различить? Вот где эта грань? Или любовь и похоть, вот где эта грань, где это различие? Сегодня очень сложно человеку понять вот эти тонкие различия, потому что как бы они смешиваются. Одновременно есть какие-то возвышенные у нас чувства, одновременно есть и низменные, они смешиваются. Самые лучшие порывы смешиваются с корыстными желаниями, все как бы смешано. Чтобы разделить это все правильным образом, необходим тонкий интеллект. Как сравнится скальпель? Настолько острый, что просто касаетесь плоти, она сразу же разрезается. При малейшем усилии это разум, разум. У разума разные функции. Есть где-то 5 примерно функций. Это способность различать, что благоприятно, что неблагоприятно, что то есть полезно, что вредно для меня. В последствия. Например, спиртное. Какие последствия? Наркомания. Какие последствия? Или доброта. Какие последствия? или раздражение, гнев, плохие слова, какие последствия? Поступки тоже имеют последствия. Это разум понимает, осознает. И он именно руководит нашими поступками, избегая вот этих вот последствий нежелательных. Если разум не развит, человек не различает, что хорошо, что плохо, то и последствия неожиданные. Я не знаю, почему так произошло. Я старался делать все хорошо. Как будто правильно. Но вот что-то происходит в моей жизни. Какие-то реакции приходят странные ко мне. Я не понимаю, как управлять этим процессом. Это разум. Это его функция, одна из его функций – различать, различать. Обычно этой функцией обладают уже люди в возрасте пожилом. А молодежь руководствуется памятью. То есть это тоже функция разума, другая. Мы запоминаем, что хорошо, что плохо. Вот старшие говорят, вот это пища хорошая, это нехорошее. Мы же обучаем питаться своих детей. Дети не знают, как питаться. Они едят все, что угодно, маленькие дети. Они могут съесть собственные испражнения. Они это делают. Они все тянут в рот. Так они изучают жизнь. Но мы говорим, нельзя, это нечисто. Мой руки, делай так. Мы приучаем, что для того, чтобы воспитать человеческий тонкий разум, что чисто, что нечисто. Но каким-то вещам мы приучаем не очень хорошим, по неведению просто. И потом удивляемся, почему так происходит. Я же говорил, хорошие вещи, а почему же все-таки последствия не всегда хорошие? Потому что примешиваются какие-то еще недостатки. И пища для человека – это также вкус. Мы видим, что низшие формы жизни, они не очень разборчивы во вкусах. У них нет такого тонкого интеллекта различать тонкие оттенки вкусов, палитры вкусов, где можно испытать счастье, принимая пищу. Я серьезно говорю. Я был в одном ресторане в Индии, в Южной Индии. Как-то он называется, капиллярный, молекулярный, не помню. Там просто у вас на столе схема, как вы должны принимать эту пищу. И там, наверное, 30 наименований поочередно вам подают эту очередность. И в конце выходите, ощущаете себя обновленным. То есть порядок пищи, какие-то ингредиенты, там очень строго, четко это все вот по аюрведе выверено. Я даже помню, после этого вдохновился, такой ресторан нужно в России где-то открыть. Но так и я не открыл его, потому что это не такое простое дело здесь это сделать. Может быть, многих ингредиентов просто здесь нет. Нужно искать замену. Итак, есть память. Мы говорим, вот это хорошо, это плохо, запомни. Но когда мы это усвоим, память не нужна старым людям. Нужно различать при помощи разума и чувств очищенных. Если чувства очищены, все, что правильно и хорошо для вас, вы различаете просто по вкусу, по запаху. Вам не нужно думать об этом. Если чувства очищены, они правильно все говорят. Но если чувства не очищены от низших энергий, низших гун природы, они могут... Ну, представьте, есть люди, которые любят есть протухшую рыбу, уже зачервившую. Да, они заворачивают ее в какую-то кору или полиэтилен сегодня, в землю закапывают на несколько дней, через несколько дней вот эта разложившаяся пища – деликатес. То есть можно привить такие вкусы человеку. Это называется обусловленность этим вкусом. Сначала не нравится, как вот у нас же нет в природе с вами курить, мы не родились с этой привычкой, с этой потребностью. Она воспитана. Можно приучить к этому, нужно воспитать этот низший вкус. Например, сигарета. Что такое сигарета? Как она? Она вкуса особенно не имеет. Но тонкое тело, ума, когда она говорит, ты настоящий мужчина, если ты куришь вот эти сигареты, то есть вот... Мысли об этом меня. Самомнение, как Мальборо, помните, это реклама Мальборо по всему миру, она завоевала мир вообще. Это таинственный незнакомец в шляпе, знаете, лица никогда не видно. Вот таким ты будешь свободным, как этот незнакомец в этой шляпе. Вот Мальборо, если ты куришь, ты мужчина. Или ты пьешь вот такую русскую водку, знаете, вот настоящую. Вот престиж в этом есть. То есть какое-то есть чувство престижа. Но на самом деле вы просто деградируете, когда пьете водку, и все. Когда курите. Что принимаете яд? Интоксикации. Которые тормозят тонкие ткани мозга и высшие ткани мышления человека. То есть вкус наши снижаются. Мы знаем, что человек нетрезвый может съесть все, что он не различает в этом состоянии. Что чисто, что нечисто, слова, поступки, все перемешивается. Его разум просто как будто инфекцию получает какую-то. Неадекватный человек становится. Но потом мы гордимся, что это была как бы моя игра. Я так наслаждаюсь, я так живу. То есть опять же вот это вот самомнение развивается, ложное на самом деле. Память, способность различать – это функция разума. Делать правильные выводы – тоже разум. Сомневаться – тоже разум. Мы говорим, вегетарианство лучше, чем есть мясо. Но я в этом могу сомневаться, это разум. Дай-ка я проверю, так ли это на самом деле. Я почитаю литературу, я знаю, что тут есть какое-то здоровое питание, человеку необходимы белки, жиры и прочие вещи, я сейчас исследую этот вопрос. Это разум. Если мы слепо отвергаем какую-то предпосылку или слепо принимаем, это слабый разум. Это вообще неразумно. Слепо отвергать или слепо принимать. Исследуем, изучаем на опыте. Если, допустим, я 40 лет практически уже вегетарианец, я на собственном опыте это знаю, все, я могу уверенно говорить. Убежден, уверенно говорить на эти темы, что такое настоящая наша пища. Но не думайте, что достаточно питаться вегетарианской пищей, чтобы быть здоровым человеком. Неправда это. Нет. Это тоже греховная пища, описывается в трактатах древних, которые я читал. Пища неосвященная, любая, греховна. Почему? Карма тоже живое существо. Так устроен мир. Живот, живася, джива нам, говорится. Живот, живася, джива нам. Один вид жизни является пищей для другого вида жизни. А для человека, для его тонкого разума и сердца, важно жить в атмосфере не насилия, а любви. А как тогда вот это вот сочетается, вот эта пища, которая связана с насилием обязательно? И мои внутренние потребности сердца, потому что любовь с насилием никак не сочетается. Как я могу любить живые существа, этот мир, если я их ем, я их использую? Некоторые гуманисты думают об этом и не находят ответа. Ну, хорошо, животных точно убивать не надо, потому что они все-таки уже чувствуют формы насилия. Растения не так чувствительны. Уже мы не совершаем такой боли, да, они не ощущают этих вещей. Но все равно это тонкая форма насилия. Тут есть над чем подумать. Ответы есть. Потому что если мы говорим о любви, как о высшей цели божественной любви, то нужно понять, как достичь этой любви. Каким образом пройти этот путь, не совершая ни единого насилия, не причиняя вреда ни одному виду жизни. Вот какой путь любви. Любви. В Священном Писании там говорится, что два типа людей не могут понять абсолютную истину. Не смогут никогда. Те, кто поедает плоть забитых животных, невозможно понять это слово. И те, кто помышляет о самоубийстве. Два типа людей не годятся для этой практики. Никак. То есть мы говорим сегодня о высшей цели. Для тех, кто хочет высшей цели достичь, требования высокие будут. Если кто-то не хочет думать об этом, тогда другой образ жизни. Тоже есть другие правила, которые помогают нам продвигаться выше, чем вот мы сегодня есть. Еще выше. Дальше. Не нужно думать, что мы уже достигли совершенства. Никто из нас не достиг совершенства. Более того, говорится, что в этом мире нет совершенных. Любой человек, даже великий, имеет несовершенные чувства и несовершенный ум. Он не может излагать истину, он знает только относительную истину. Два шахматиста играют. Один думает и делает правильный ход. Разве нет? Он знает, это правильный ход. Но тот думает и тоже делает правильный ход. Но в результате кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Потом выясняется, что я где-то ошибся. Все ошибаются, свойственно человеку ошибаться. Значит, как же мы можем претендовать на абсолютную истину? Тогда почему мы с вами спорим друг с другом, разногласия имеем, если наши чувства несовершенны, наши мнения неполны, наш опыт несовершенен? Есть притча о лягушке, которая живет в колодце. Она родилась в колодце, семья у нее в колодце, друзья в колодце. Объем воды – это ее мир. И там где-то наверху она видела такой вот кусочек странного неба, вот непонятно, что там такое. Вот об этом она размышляла. Ну вот какой-то человек там ведро забросил в колодец взять воды. И лягушка попала в это ведро, и он ее, куда видел, просто выплеснул наружу и ушел. И стала лягушка путешественницей. Она очень удивилась. Оказывается, огромный вокруг мир. Дошла до океана Атлантического. Тут вообще дыхание перехватило. Сколько воды! Я жила в колодце, а тут столько воды. Так я должна вернуться рассказать, что есть океаны воды, оказывается. Мы живем в колодце, друзья мои. Она вернулась, энтузиазм, прыгнула обратно в колодец и всех собрала. Собирайтесь, тут срочное дело вообще. Вы понимаете, что океан существует воды. Дорогие мои, мы родились в колодце, умираем в колодце, мы ничего не знаем про океаны. Лягушки собрались, стали смотреть на него. Странные вещи-то какие-то говоришь. Сколько там воды? Да как сколько? Я не могу сказать сколько. Но хоть примерно, чтобы мы поняли, сколько. Два колодца ты имеешь в виду? Да при чем тут колодцы? Бедная лягушка не знала, что делать вообще. Глаз вопиющего в пустыне. При чем тут колодцы вообще? Да там в одной волне неизвестно сколько колодцев, а там нет края этой воды. Нет, погоди, ну это 10 колодцев, что ли, ты имеешь в виду? Да. Вот они так измеряют колодцами. Итак, как же нам выйти из этого вот измерения? Первая предпосылка – пища. Освященная пища. Она восстанавливает тонкие ткани интеллекта и способность тонкую различать. И вот это выход. Мы идем по пути чистоты и ненасилия. Выше, 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 выше. И как же все-таки есть пищу, не совершая насилия? Вопрос серьезный. Это решается только при познании свойств и качеств Абсолюта. Если мы почитаем Пураны или Бхагавадгиту, или Махабхарату, мы видим, что люди в прошлом знали, имели это знание. Например, пища не принимается, если подается без любви. Никто не должен есть. Высшие классы никогда не касались такой пищи. Или пища не принимается, если не приготовлена нечисто. Или с нечистой посудой, с железной тарелки. Все равно, что есть испражнения, говорят они. То есть так тонко люди различали. Это не было просто фанатизм. Это и был интеллект. Они различали. Если пища приготавливается с любовью и освящается, вот эту пищу нужно есть. Не только человек. Семья должна есть освященную пищу. Семья скрепляется тонкими чувствами. Предлагается такая пища предкам ушедшим. Они получают благо. То есть все в этом мире связано пищей. Семья – это те, кто вместе принимают пищу. Это первая предпосылка. А отсюда уже исходит форма общения и так далее. В течение недели мы едим простую пищу. В воскресенье семья готовит пир, принимает пир обязательно. Вместе готовят пищу. И вместе ее освящают. То есть там должна быть любовь. Это так же, как взять краски, если я художник. Не знаю, что можно взять обычные краски, масляные, или там, акварельные, или там, водяные какие-то краски. Но можно из красок создать целый мир на холсте. И мы будем смотреть и видеть мир. Мы не видим краски. Как так получается? Так же и пища, которая приготавливается, она переносит умонастроение человека, который готовит. Он говорит, готовьте для Бога. Патрам, пушпам, палаям, папалам, таям, йоме, бхактя, праяча. Тебе говорится, что пищу нужно предлагать Богу с любовью. И Он это примет. Он это примет. Любовь Он примет. Пища не нужна Ему. Любовь примет. Но как это делает Абсолют, интересно? Он же не человек. И мы можем не видеть, что Он принимает эту пищу. Абсолют означает, что все чувства взаимозаменяемы. Неважно как. Он может принять на слух, взглядом, мысленно, как угодно. Он присутствует везде, в наших мыслях, в материальных элементах, в стихиях природы, во временах года, в пространствах Вселенной, во времени, в пространстве, где угодно, в каждом живом существе. Поэтому предложить ему можно мысленно, словами, но главное это сделать с любовью и для него. Что тогда происходит? Священные трактаты говорят, что когда Бог кого-то убивает, это живое существо получает освобождение. от всех своих грехов. Все. Это на самом деле очищение. Это всеблагой принцип. Благословляет ли он или убивает, результат одинаковый, абсолютный. Неотносительный. То есть это позиция, природа, конституциональная абсолюта. Значит, если он съедает пищу, то что он съедает? Он съедает карму. Освобождает пищу от кармы. Вот что происходит. Древние люди говорили, эта пища считается уже съеденная, если предложили ее Богу. Там нет кармы. Значит, эта пища, которую он съел, эти живые существа, это овощи или злаки, что там было, они получают освобождение. Вы едите эту пищу, и вы сразу чувствуете просветление. Сразу чувствуете просветление. Это не фэнтези, это реальный факт. Моя вообще духовная жизнь началась с того, что я попробовал освященную пищу один раз всего. С того момента моя жизнь полностью изменилась по сей день. С тех пор вся моя семья, дочь выросла, жена, мои дети, все едят только освященную пищу с тех пор. Ничего другого. Никогда. Все предлагаю сначала Богу. Я не был верующим человеком вообще. Я был воспитанник Советского Союза. Какая там вера? Там? Нас воспитывали атеистически, причем был воинствующий атеизм. Не дай Бог, вы там еще о Боге заговорите где-то в школе или на работе. В партию вас точно не примут уже. То есть, ни в комсомол, ни в партию какая-то. Ты верующий человек, куда тебе? Тебе не будет карьеры вообще. Нас так не воспитывали. Но как философ я размышлял о смысле жизни. Я думал, ведь есть же причина всему, источник всему должен быть. Тоже почитывал книги, тоже был знаком с теориями пустоты, большого взрыва и теории Дарвина. Все это нам преподавали, конечно же, отвечали на какие-то вопросы. Но ответа не было все-таки смысла жизни. Куда мы идем и зачем? Не хватало просто тонких тканей мозга. Вот что не хватало. Ответы внутри нас существуют. Зачем искать их где-то здесь? Для этого нужно просто развить тонкий интеллект. И начиная через пищу. Затем пища проникает внутрь, становится нашим телом. Нашей плотью и кровью. Вы то, что вы едите, говорится. Деревья состоят из своей пищи, животные состоят из своей пищи, птицы из своей пищи, рыбы из своей пищи. Это разные качества жизни, разные качества психики. Итак, у человека, поскольку тонкий интеллект, ему нужны 6 вкусов, когда он ест пищу. 6 вкусов, которые существуют. Кислый, соленый, сладкий, нейтральный, горький, острый. Когда мы приехали впервые в место паломничества Майяпур, это Бенгалия, фестиваль, ну, со всего мира, там не знаю сколько, паломников было, 1000, святое место. Причем это место было настолько отдаленное от цивилизации, как нам казалось в то время. Там не было ни одного механизма, машин не было даже. Лодки были весельные там на Ганге. Вот в то время первая была поездка. И, то есть, цивилизации практически никакой не было. Была вот Ганга, были какие-то храмы, какие-то гостиницы, вот, и были места, которые мы посещали, слушали рассказы об этих местах, что там было когда-то в древности, какие тут личности жили, что они делали, их деяния, их чудеса, там, которые происходили, там, мистические и прочие вещи. То есть там была школа бхакти-йоги, очень высокая. И, конечно же, фестиваль означает, что каждый день пир, время обеда. Вечером горячее молоко, такие глиняные горшочки, горячее молоко, необычайно легкое такое и вкусное. Хотя я раньше не пил молоко кипяченое, там почему-то вкус тот пошел. Очень хорошо. Немножко с сахаром тростниковым. А днем пир примерно 22 блюда. Вы садитесь на пол, тут такие есть... возвышение, вы за ними садитесь. Банановый лист кладут перед вами, это тарелка. Он считается по чистоте приравнивается к золотой посуде, банановый лист. Вот банановый лист. В центр этого банановый листа кладут горку риса, нейтральная совершенно, там ни соли, ни масла, ничего нет. Просто отварной белый рис. И вокруг этого вот, этой горки риса подкладывают различные виды овощей. Чатни, чатни означает приправы. Сладко-острые, кисло-острые, разного. Горький, начинается с горькой дыни. Горькая дыня – это пропли алоэ. Это называется горький, не острый, а горький вкус алоэ. Острый – это чили, перец, например. И вот горькая дыня с этого начинается. Карела называется. Здесь она не растет, но выращивать можно в теплицах, тоже карелу здесь. Ее режут такими дольками, ну, как типа он такой, как огурчик выглядит. И в глубоком во фритюре жарят ее. Вот вы начинаете свой пир с карелы, потому что она тоже стимулирует печень. Горький этот вкус невкусный. Жареный такой, значит, горький вкус. Вы думаете, зачем вообще ее дают? Мы не хотим ее есть. Говорит, нет, надо, иначе пир не усвоите. Нужно вот начать именно с карелы. Печень очень полезна для печени. Это вот. Этот овощ. И мы съедаем, потому что так надо. И действительно начинает появляться энергия принимать. Пищеварение начинается со взгляда, говорится. Сначала должны увидеть, должно быть красиво все. Выглядеть пища должна очень хорошо. Потом не ложками, а руками касание включается. То есть сначала глаз уже пищу принимает, потом касаетесь ее. В конце концов, вы не можете взять, конечно, горячие руками слишком, это тоже хорошо. В конце концов, достигает рта. И вот 22 блюда. Я сначала не понимал, ну как это все есть? Где первое, где второе, где третье? Какой порядок вообще? Оказывается, не в этом дело. Теперь вы должны распоряжаться сами на этой палитре, смешивая все это. Потрясающие вещи получаются. Это целое искусство, оказывается. Вы едите пир одинаковый каждый день, но вкусы совершенно сочетания разные, потому что вы по-разному начинаете это все комбинировать. У вас просыпается вот такое творчество, знаете, как на холсте художника. Целый мир вкусов. И пища вся освященная. Она всегда освещается в храмах там и раздается людям. Бесплатно. Обычно какой-то богатый спонсор, человек, он спонсирует эти пиры на фестивалях, чтобы люди о деньгах не думали, просто принимали сколько хотят эту пищу. Дети, есть этикет. Детям первым раздают, потом старикам и так далее. То есть есть свой этикет. И кроме этого, пища должна раздаваться, оказывается. Вам должны добавлять ее с любовью. Говорит, не хочу, нет, еще чуть-чуть, ну давайте еще чуть-чуть, ну еще немножко. Ну я же наелся, ну немножко, но не отказывайте. И вот вы едите, едите. И пир означает, что вы наедаетесь, вот так вот вы выходите оттуда. Вот. Значит, это пир. Но это не должно быть часто, понимаете, да? Понимаете? Иногда нужна вот такая любовь человеку. Через желудок, видите, любовь идет. Этим нельзя, конечно, злоупотреблять. Но во время фестиваля, когда очень много духовной энергии, переваривается все очень быстро. Тоже сходите на Гангу, окунетесь. И я никогда не думал раньше, что просто от пищи, оказывается, человек может быть очень счастлив. Понимаете? Счастье не просто удовлетворение от пищи, а счастье испытать. Я подумал, боже мой, как все просто в жизни, просто мы не знаем. Мы едим, но не чувствуем счастья. А почему? Ведь на самом деле пища уже приносит счастье человеку. Уходят все раздражения, просыпаются добрые отношения ко всем людям после таких пиров. То есть, естественно, происходит внутреннее сближение. Это гуна добродетели. Мы перестаем бояться друг друга и больше доверять. Это просто пища освященная. Появляется большая семья. Все, кого встретили в паломничестве, все будут вашими близкими людьми потом, где бы вы их не встретили. Скажите, о, мы с тобой там были. Как родственники будете. Почему? Одна из причин была освященная пища. Это очень важный фактор. Но если говорить о Боге, то ему предлагается, конечно, самая чистая пища. Мясо, рыба, яйца не предлагается на алтарях. Это предлагается низшим созданием, духом привидением. Это другие тантрические способы, о них я сегодня говорить не буду. Нет необходимости сегодня об этом говорить. Когда-то в древности люди могли предлагать животных в жертвоприношение, но это был акт недоступный. Сегодня запрещено это делать. Почему? Нет квалификации такой. В то время браманы могли зажигать огонь мантрами. Сначала он должен был разжечь огонь мантрами, а потом ему доверяли уже делать эту процедуру. Иначе это не квалифицировано. До сих пор пословица это сохранилась. Не можешь вернуть к жизни, не имеешь права убить. Что они делали эти браманы? Чудеса. Они брали старое животное, сжигали огонь мантрами, закалывали его, и в процессе этого жертвоприношения оно омолаживалось. Вот что происходило. Позже, гораздо позже, когда люди потеряли вот эту квалификацию, 4,5 тысячи лет назад примерно это было, пришел Будда и запретил все эти жертвоприношения, потому что стали есть просто для того, чтобы для языка. Злоупотреблять стали всем этим. Поэтому он сказал: ахимса, не убивай никого. Веды отверг вообще. Потому что в ведах это все было написано, что Богу нужно предлагать животных. Они это делали и устраивали целые бойни вообще. Но это такая важная вещь, оказывается. Если будут бойни, как сегодня, будут войны, будут эпидемии. Карма. Ты убиваешь? Ну, я же не убиваю, погодите. Я просто покупаю мясо. Уже убитое. Нет, 6 факторов. Тот, кто забил на бойни, тот, кто транспортировал, разделывал, готовил, покупал, съел. Все разделяют эту карму. Мы же оплачиваем это убийство. Мы причастны к этому убийству. Волей-неволей, мы не знаем законов. А закон называется васту на санскрите. Ребенок сделает, он все равно сработает. Ребенок упадет с 5-го этажа и разобьется, не зная об этом законе. Васту. Вот суровая вещь. В огонь руку засунет и обожжет. Все, васту. Также здесь эти законы работают, если мы не знаем о них. И незнание меня не освобождает от последствий, оказывается. Я мог сказать: ну, я не знал закона, что нельзя вот витрин разбивать. Я не помню, ну, там, гуляли и прочее. Ну, там, что-то случилось, ну, разбил витрину, ну, и что? Но я не помню, я не знал такого закона. Нет, есть свидетели, закон тоже есть, я буду наказан. Законы природы. Поэтому мы с вами не всегда понимаем, что происходит в моей жизни, почему я страдаю. Или почему вдруг удача выпадает мне в жизни. Это все законные реакции идут, которые я не вижу этим разумом, не понимаю. И чтобы понять, мне нужен другой разум развить. А поэтому даются эти критерии, описываются. С чего начинается разум, развитие разума? Есть в Библии 10 заповедей. И корень всех проблем, 10-е, зависть. Не желай имущество ближнего своего, то есть это зависть. Отсюда прорастают все остальные пороки. И ложь, и обман, и прелюбодеяние, и все остальное. Это человеческие вещи, запрет. А первые говорят, что нужно делать, позитив. Нужно принять одного Бога, одну истину всем. Не свое мнение, не чужое мнение, не разные мнения, а одну абсолютную истину нужно принять. Это то, что нужно делать. И почитать старших, которые знают об этом. Старшие в знании, конечно, имеются в виду. Те люди, которые знают, что истина одна для всех, они способны установить мир в этом обществе. Их нужно слушать и уважать. Это мать, отец должны быть такими. Почитай свою мать и отца, там написано. И в суе имя Бога не произноси, иначе будешь страдать, говорится. К этому нужно отнестись серьезно. Серьезно. Пищу мы предлагаем не только для своего блага, а чтобы с ним отношения установить. Вот что выше, не просто есть важно. Животные, конечно, они живут, чтобы просто есть и спать. Человек ест и спит, чтобы жить. У него отношения нужны, ему нужна любовь. И где эта любовь? У нас есть какая-то любовь, но ее недостаточно. Она быстро кончается, мы быстро привыкаем друг к другу. Поэтому смотрим всякие фильмы там про любовь, еще нам мало своей этой любви, мы куда-то еще увлекаемся, еще с кем-то хотим познакомиться. Нам все не хватает. У нас есть любовь, дремлющая, ее нужно пробудить, ее много должно быть. Всепоглощающая любовь. Как? Через молитву. Но этому нужно учиться. Этому нужно учиться. Есть молитва в невежестве, есть молитва в страсти, есть молитва в добродетели, есть уже духовные отношения. Есть мантра, тантра, янтра. Мантра – это обращение, звуковое. Например, я еду вечером домой. Мне нужен ужин. Я звоню Я говорю своей дочери: дорогая, я буду через полчаса, приготовь мне ужин. Все, что я сказал. Мантра. Звуковое обращение. Происходит чудо. Я приезжаю через полчаса, на столе все готово. Просто сказал по телефону, и стол готов, понимаете? Мантра. Она так просто работает. Смотрите, когда есть отношения, совершенно верно. Волшебство происходит. Есть любовь, есть отношения, достаточно обратиться, и все ваше желание исполнено. Если нет отношений, я же не могу подойти на улицу к любому человеку и сказать: приготовь мне ужин через полчаса, я к тебе приду. Вот вы смеетесь. А в Грузии я вот ошибку совершил, когда сказал такую вещь. В Тбилиси это я совершил серьезную ошибку. Одна женщина не выдержала, когда я сказал, что тут на улице: нет, в Грузии любой вам приготовит. К любому обратитесь, мантра сработает ваша. Да? Любой человек вас примет в гости. Как? А здесь мы говорим, точно правильный пример не сработает. Прими. Где-то еще традиции остаются, видите? Но если не срабатывает, нет отношений, с какой стати я буду ужин готовить? Заплати. Тогда я тебе приготовлю ужин. Заработай это все. Мне нужны деньги, семья. А, тебе нужны деньги. Хорошо, ты пришел ко мне за деньгами. Вот тебе объем работы. Выполняй все точно и в срок. Меня уважай. И будь послушным, и я тебе плачу такую сумму. Договорились? Это тантра называется. Заработай, заслужи, выполни свои обязанности, в обмен получишь то, что хочешь. Там нет любви. Там другие торговые отношения. Это тоже работает. Но если человек не имеет ни отношений, не хочет вот так вот от кого-то зависеть, тогда янтра. Как это можно достичь еще? Создать рабов. Машину. Человек-машина. Приказываешь из страха, и он должен делать. Либо создать механизмы, машины, действительно, которые будут заменять всю эту кнопку. Нажимаешь, они работают. Все, не нужно никаких там отношений, не нужно никому выслуживаться. Нужна просто янтра. Тело это тоже называется янтра. Биологическая машина. Ее можно использовать и так, без отношений. Но это вызывает страдания, проблемы серьезные в обществе. Вот три способа выполнения желаний. Мантра, тантра, янтра. И молитва, если она в низших гунах природы, она неэффективна достаточным образом. О Боже, дай мне здоровье, дай мне денег и заупокой душу, за благополучие всех моих близких и родственников. И пусть все мои враги сдохнут. Не так ли? А те враги также молятся. И говорят, пусть этот враг мой сдохнет. И Бог озадачен, что же ему делать? Какие желания выполнять, понимаете? И есть такие примеры. Он беспристрастен вот к этой жизни. Он абсолютно беспристрастен. Если нет любви к нему, он беспристрастен ко всему. Кто угодно. Получит реакцию за свои поступки. И праведник, и грешник, кто угодно. Он беспристрастен. Это его природа. Он не на чьей стороне. Если вор хочет ограбить богатого человека, а богатый человек не хочет, чтобы его обокрал вор, чье желание исполнит? Истина высшая. Интересный вопрос. Желание того, чье желание сильнее. Вот и все, он беспристрастен. Ты хотел сильнее воровать его, чем он хотел спрятать богатство. Вот и все. Он сворует. Поэтому каждый старается спрятать богатство по-настоящему, и кто-то по-настоящему хочет своровать. Идет развитие у нас, прогресс в обществе. Я эту историю, я помню, Эдгар По, я не помню точно, кто писал, когда ты ее читал. Американская история старая, заклинила сейф государственный каким-то образом. Не могли открыть его. Там важнейшая документация государственная, и серьезная была задача, как же это вскрыть. Кто-то предлагал автогентом или взорвать, но очень боялись повредить материал ценный там. В общем, и в конце концов вспомнили, тут есть один рецидивист неисправимый, медвежатник, да, их называют, он вскрывает любые сейфы вообще каким-то образом, чудом, чудеса творит. Давайте обратимся к нему, правительство сказало, пообещаем свободу, если он сможет вскрыть этот сейф, спасти наши документы государственной важности. Они пригласили его в этой шапочке, в полосатой робе, заключенный, и спросили: ты можешь открыть этот сейф? Вот за свободу. Мы обещаем. Он сказал: да, конечно. Так просто. Просто бросил взгляд, сказал: конечно, открою. Все подумали: ну какой-то он самоуверенный человек, конечно. А что тебе для этого нужно? Мне нужна пилку для ногтей и таз холодной воды. Кто-то сказал: он издевается над нами, выгоните его прочь. Но кто-то сказал: нет, принесите ему таз холодной воды и пилку для ногтей. Принесли, так все молча смотрят, что он будет делать. Он сел в кресло, нога на ногу, стал пилить ногти. Всем такой, знаете, назло. Ноги раздражались, конечно, но он как-то странно их пилил, как они заметили. Не с торца, а по поверхности спиливал ногти. До крови. Время от времени опускал в холодную воду, ледяную воду. Так он свою руку подготовил, как самый чувствительный инструмент, оказывается. Затем, если вы кладете руку на какую-то поверхность, малейшие вибрации, вы ее чувствуете болью. Сверхчувствительная рука получается. Положил эту руку на сейф, стал вращать вот этот вот диск. И там малейшие были какие-то защелки, он их чувствовал. Раз, несколько минут, и сейф открылся. Это же разум, смотрите. Разум вора тоже прогресс. Можно назвать это прогрессом? Сегодня мы видим прогресс технологий. Можно назвать это прогрессом? Можно ли назвать, что прогресс жадности, прогресс зависти вместе с этими телефонами, с машинами, с хорошими дорогами, с самолетами прогрессирует и жадность, видите, и вожделение, и зависть прогрессирует. Удивительная вещь. Древние говорят: это не прогресс, это деградация на самом деле. Комфорт, который мы хотим приобрести, отвратителен с этой точки зрения, потому что там живет зависть. Такие дома, где живут завистливые люди, называются норы, где живут ядовитые змеи. Древние писали об этом. В таком обществе жить очень опасно. Там трудно выжить вообще человеку. Ему приходится все брать силой, каким-то обманом, как-то настраивать себя на такие вещи. Это животный интеллект. И этому способствует, конечно же, тоже пища. Изысканно выражаться, красиво писать письма, одеваться, понимать чувства другого человека, выслушивать, сопереживать. Это все когда-то было. Слово чести держать мужчинам, как слово офицера, знаете. Когда-то это была культура. Заметьте, это была культура тогда, когда не было холодильников. То есть мясо не хранили долго. Так интенсивно мясо не ели, как сегодня. Не было этого. Были определенные ограничения, еще посты люди соблюдали. Более строго, чем сегодня. Не знаю, все ли сегодня соблюдают посты. Но когда-то все люди соблюдали посты, иначе их не принимало общество за цивилизованных. То есть люди следовали каким-то священным заповедям. Я свою бабушку спросил как-то: ба, ты в Бога веришь? Никогда не говорил об этом. Она говорит: ну, раньше ведь все верили. Я был в шоке. Ну, я в школе учился, какой там Бог. Говорю: как, а что потом случилось? Потом пришли какие-то люди, сказали: снимайте иконы, все это провокация. Ну, мы сняли. Не было знаний. Не было знаний и образа жизни соответствующего. Итак, пища – это образ жизни. Она предлагается предкам, она укрепляет семьи, либо разъединяет семьи, если у вас разная пища, один вегетарианец, другой не вегетарианец, уже это сложно будет в семье, смотрите. Оказывается, серьезная вещь. Расколы в семье бывают, распады из-за этого бывают, конфликты серьезные бывают из-за мяса, из-за водки. Если вы отказываетесь от этих вещей, у вас разрушается что? Отношения с друзьями, со многими, которые раньше пили, курили, они уйдут от вас. У вас полностью изменится все окружение. если просто вы измените пищу. Один человек не мог разбогатеть. Очень страдал из-за этого, думал, боже мой, ну тут, смотрите, есть вот люди богатые, их уважают, хотя они не очень хорошие люди, но потому что богатые уважают, а вот бедный человек, хороший, я знаю, никто на него не смотрит, потому что он бедный. Я тоже хочу быть уважаемым человеком в обществе, я хочу быть богатым. Изо всех сил старался человек, но не получалось. Пришел он к одному мудрецу. Сказал, посмотри мой гороскоп, что там у меня. Я хочу разбогатеть, я не могу так жить. Я отказываюсь от такой бедной жизни, где нет ни почета ко мне, ни уважения. Он говорит, ну у тебя в гороскопе действительно ну, нет такого богатства. Но я все равно хочу разбогатеть. Есть средство какое-то? Говорит, ну, есть некоторые средства. Например, ты можешь сменить место жизни. Может помочь. Один фактор. То есть уехать зарабатывать деньги в другое место, не в семье, не в этом месте. Так, может быть, ты накопишь какие-то деньги. Если это не поможет, сменить близких нужно всех. Но это сложно, мы привязаны к близким. Он выбрал сменить место. И действительно, он уехал в другое место, там нет семьи, деньги жена не просит, дети не просят, можно скапливать. Он работал целый год и заработал золотую монету. Ну, хорошая сумма. Ну, вот теперь могу вернуться в семью, начать какой-то бизнес. Дорога шла через лес, ночь застала его. Он испугался, и он залез на дерево, в дупло переночевать, и вот этот кошелек тут на груди держал двумя руками. И как только он задремал, два человечка появились перед ним в воздухе, болтая ножками. Они разговаривали между собой. «Эй, карта! Зачем дал такие деньги этому человеку? У него нет по судьбе». Но он работал, карта. Карта значит работал. А работает, получает результат. А воспользуется ли этим? От тебя карма зависит. Я дал то, что он заработал. А ты карма распоряжаешься этим. Человек это услышал в дреме. Проснулся, вздрогнул. Потрогал кошелек. Пусто. Не судьба. Заработать-то заработал. А не в коня корм. Нет золотого. Он был очень упорный. Говорит, я вернусь, я еще буду работать. Он еще 3 года работал, 2 золотых заработал. Ну, это большие деньги. И он шел той же дорогой через лес, ночью, и тот же дупло залез, и уже 2 руками вцепился в этот кошелек. И снова стал дремать, и снова увидел тех же человечков, и опять говорит, карта, зачем ты даешь такие деньги? Ему по судьбе не положено. Но он заработал, получил, от тебя карма зависит, остальное. Вздрогнул несчастный и увидел, что пустой кошелек. Эти люди многие работают, работают, но так и не могут ничего заработать. Куда все девается? Судьбы нет. И тогда он сказал, ну все, я отказываюсь от своей судьбы. Взял веревку через сук. И опять пились это человечки. А что собираешься делать? А я отказываюсь от своей судьбы, от своей жизни. Я ухожу. Ну, это грех, ты будешь страдать. Давай я тебе скажу рецепт, как разбогатеть. Давно ищу. Где же вы раньше были вообще? Записывай. Вы не записываете, нет? Или вы уже разбогатели, я не знаю. Я тебе дам 2 адреса. Вот в той деревне неподалеку. Зайди туда. Переночуй по 1 адресу и по другому. И прими образ жизни 1 из них. И разбогатеешь. Постучался в 1-й дом. Там был голос недовольный. Кого принесла нелегкая? Все дома свои. Что тут? Да вот я тут странник. Где-то переночевать можно у вас? Ну, там вот, в коридоре оставайся. Не рассчитывай на пищу и на питание. Вот переночуешь и иди отсюда. О, боже мой, подумал. Он себя почувствовал очень плохо, очень плохо. Подумал, я такой образ жизни не приму. Нет. Пошел в другой дом, и его там как незваного гостя, как представителя Бога, приняли, накормили, и что-то в дорогу еще дали. И он стал понимать, что причина богатства не усилия, а взаимоотношения. И когда он этот человек понял, он разбогател. Кажется, все же просто. Вот большое животное ходит, целая туша. Зачем много работать? Забил, у тебя много еды. Карта. Я заработал. А карма? Забыли? А отношения? А ведь это тоже живое существо, которое чувствует боль и страх. И когда оно получает этот удар смертельный, в ее клетках вырабатываются все эти вещества. От этого умонастроения, которое потом ест человек. Он ест свою смерть на самом деле. Его смерть съедает потом человек. И мы видим, что человек, питающийся мясом, он нуждается в спиртном. Чтобы переварить все это, мы не приспособлены такой пищей. Необходима потребность активировать пищеварение. Жидкий огонь – это спиртное, алкоголь. Поэтому местоедение, естественно, порождает культуру алкоголя. И если активировать желудок чрезмерно, эта энергия передается гениталиям. Без нужды активируется сексуальное желание. Проявляется беспокойство. Сегодня это очевидный факт. Люди без нужды пьют, без нужды едят, без нужды совокупляются. То есть они играют пищей, играют сексом, играют обороной, зрелищами. Но древние говорят, еда, сон, совокупление, оборона не должны быть развлечением. Это извращение. У них есть предназначение высокое. Это не игрушки. Если мы видим животное, питаются плотью, тигр, волки, львы, пантеры, они очень сильные. Правда, они на этой пище очень сильные. Но их сила проявляется в агрессии. Качество силы другое. Бык, слон, очень сильнее еще, вегетарианцы. Их сила проявляется в том, что они любят работать. Сила разного качества. И так мы кормим свою семью, сами едим. Достаточно силы для конфликтов. Достаточно силы для драк и конфликтов. Иди вынеси мусор, говорим ребенку. Не хочу. Сама выноси. Сделай это. Надо заставлять. А поспорить, подраться с кем-то, тут же прибегают все. Пища определяет эти вещи. И вегетарианская пища настраивает человека на самоотдачу, на творчество, на служение. Служение – это главный принцип счастья. В семье, если мы делаем служение, жертву, семья будет счастлива. Одна семья прожила 30 лет совместной жизни. Притча. Как? Там многие где-то разошлись, там где-то там они не знали, как жить дальше. А эти живут душа в душу. Как же им удалось? Их там поздравляли. На 30-летие они решили отпраздновать это событие семейное. 30 лет вместе. И по обыкновению жена испекла булочки любимые. Она их регулярно пекла, эти булочки, все 30 лет. И она разрезала каждую булочку вот так вот вдоль. Разрезала на две половины, намазывала сливочным маслом. И верхнюю часть булочки, запекшуюся такую, знаете, особенную, подавала мужу всегда. А себе брала нижнюю часть, не запекшуюся. 30 лет. Через 30 лет она подумала на этот праздник. 30 лет я жертву, ради него живу. Имею право вот на 30-летие взять верхнюю часть булочки себе. Раз в жизни вообще. И так она и сделала. Она разрезала булочку пополам, вдоль, намазала маслом. Сняла эту верхнюю часть и себе отложила, а ему нижнюю подала. Он сказал, я удивлен, наконец-то ты мне подала любимую часть булочки. Но я всегда думал, что ему нравится верхняя, я тебе уступал. Вот как они жили 30 лет вместе, видите? Нужно правильно подавать булочку. Вот такая маленькая вещь. А ведь она же незаметна. А как ее заметить? Нужен же интеллект такой. Все вот на этих маленьких вещах наша жизнь держится. А мы думаем о больших достижениях там и прочее, не замечаем, как наступаем кому-то на чувства, на головы, слова говорим какие-то странные, жесткие. Потом думаем, почему у меня неудача в жизни? Отношений нет таких. Поддерживающие силы. Любая сказка об этом говорит. Делаешь хорошие дела, а они тебе потом помогут. Но не хватает интеллекта понять, ну как они мне помогут? Часто бывает, я делаю добрые дела какому-то человеку, а он не ответит потом. Ведь так? В детей вкладываем кого-то еще, а неблагодарных людей полно, и зачем я это буду делать? Нет, простите, тут другое дело. Дело в другом. Однажды приехала тетя с материка. Мы жили на севере Сахалина тогда. Я был ребенком. Дошкольный возраст. Я помню хорошо этот момент. Приехала тетя с материка, мы так называли, прилетела. И что привезла на север?
Розу
настоящую. Они там не растут. Ну, север. Там тундра вообще. Я увидел розу, меня аж дух перехватило. Вот это да. Как сейчас помню. Запах. Красота. Я ее схватил, забрал у матери розу. И ходил с ней по комнате. А потом вдруг я понял. Это же цветок. Он же завянет. Я стал приставать к этой тете. Они там с мамой общаются, о чем-то говорят активно. А я пристаю регулярно. Она завянет или не завянет? Я спрашиваю. Она завянет или не завянет? Меня беспокоит это. Не хочу, чтобы она завяла. Мать мне говорит, уйди отсюда, не мешай. Но тетка сжалилась. Она сказала, вот видишь, там у тебя на подоконнике горшок стоит с цветком. А там какой-то лопух у нас такой, знаете, зеленый рост там, непонятно какой-то. Вот туда ее воткни, говорит, и поливай. И не завянет. Ну, чтобы я просто не мешал. Я поверил в это. Пошел, воткнул эту розу туда, поглубже, все, подкопал, вот, и поливаю. Ну, прямо на глазах смотрю, она уже... Я говорю, она вянет. А ты поливай. Ну, я ее поливаю. Но все равно вянет. Они там просидели несколько часов. В конце концов, она вянет. Я говорю, а она говорит, нет, нет, она напьется и снова расцветет. Вот ты сейчас спать ложись, на утро сам увидишь. Так меня обманывали. Утром я едва только глаза открываю, бегу к этой розе смотреть. Завяло. У меня такое расстройство было, вы себе представить не можете. Поднимаю глаза выше, этот наш лопух расцвел весь. До сих пор помню, это смешанное чувство радости и потери одновременно. Смотрите, мы делаем добро кому-то, он не отвечает. Но ведь когда я делаю добро бескорыстно, я сам меняюсь. Это благо для меня прежде всего. Я получаю уже плод качественный. Мне, собственно, и не нужно ответ получать, потому что просто делаю добрые дела, развивается внутренний добродетель качества. Вот что происходит. А что это означает? Они принесут результат с другой стороны, откуда-то в жизни. Это повезло. Вы просто кому-то понравитесь в какой-то момент. Кто-то вам поможет. Вот и все. Потому что кто-то это качество заметит и отреагирует. А если их нет, никто не отреагирует. Итак, это очень тонкий закон. То есть мы ожидаем плодов нашей деятельности, но в Гите говорится, не ожидай плодов своей деятельности, просто делай их ради высшей цели, ради собственного очищения. Не желай плодов, не завидуй никому. Не думай, что тебе за все добрые дела должны заплатить. Когда заплатили, я уже плод получил. А если не заплатили, получай особый плод внутри сердца. Итак, пища, молитва. Молитва требует подготовки. Сначала требуется мантра, не молитва. Ман – это ум, тра – это очищение. Сначала очищение. Мы видим, что многие люди сейчас пытаются молиться. Ну как? Волна идет. Люди, вера какая-то поднимается в России. От атеизма мы стали вот подниматься к вере. Да, это факт. Но неэффективно и не всегда понимаем, что это как-то работает, как-то слабо работает, слабый контакт. Должно работать по-настоящему. Необходимо очищение. Очищение сердца. Потом уже молитва может быть. Одна бабушка пошла в лес за дровами. Она ходила постоянно за дровами туда и там в лесу, где-то далеко, дровосек, он там работал, дрова эти рубил, связывал вязанки и на голову и клал. И она уходила. Но она также пришла снова и к этому дровосеку, взяла свою вязанку и пошла через лес домой. Путь не близкий. И где-то все-таки она споткнулась и уронила вязанку. А уже сама поднять-то и не может на голову. И тут она и расстроилась, она стала молиться Богу, «Боже, помоги мне». помоги мне, несчастный, я старый и так далее. Вот я тут споткнулась, вот потеряла, вот не могу, беспомощна. И так она молилась, что Бог явился, говорит, ну что ты хочешь? О, Боже, спасибо тебе. Положи мне вязанку на голову, пожалуйста. Это анекдот. Но Стругацкие об этом серьезно думали. Пикник на обочине. Это тема. Смотрите. Есть зона. Такие зоны есть на земле, это я знаю. Все священные места относятся к этим зонам. Исполнение желаний. Там на самом деле исполняются желания. Но что просить? Вот в чем проблема. Что же на самом деле ценно в нашей жизни? Вот в чем разобраться нужно. Где наш разум? Что бы мы попросили? Нужно попросить одну лишь вещь, от которой зависит все остальное, говорится. Вот какой разум нужен человеку. Чтобы удовлетворить свои желания, нужно иметь большой разум. Потому что наши желания ненасытны, что же должен просить? Стругацкие написали пикник на обочине, в эту зону люди регулярно ходят. Многие погибают там, потому что неискренние, зона не пускает их. Но кто-то проходит. И проводник там такой юродивый человек, такой, знаете, такой образ у него. Которому ничего не надо, ему никто ничего не платит, он просто вот с этой зоной общается, как-то вот помогает людям. Она может кого-то исцелить, кого-то убить. Проводник нужен, юродивый нужен, у которого нет этих вот материальных мотивов, он живет в каком-то другом мире. Он проводит туда, в центр этой зоны, все, просите, и вот это все заканчивается. Они не знают, что просить. Они не знают. Мы на этом не сосредоточены. Мы сосредоточены на выживании, а не на цели. И один из факторов, который нам очень сильно мешает, это пища, которую мы едим. Не просветляющая вот этот интеллект, который дал нам увидеть, способность увидеть, где же эта цель. Если человек заблудился в лесу, это смертельно опасно в тайге. Он может погибнуть там. Но бывает так, что он поднимается куда-то на дерево или на холм, осматривается, и вдруг он видит там вдалеке свет. Он говорит, я спасен. Он же в тайге находится. Но если он видит цель, он уже спасен. Он там же, но уже видит, он спасен. И вот эта освященная пища, этот акт отношений с Богом сравнивается с маленьким огоньком нашей жизни. И мы в темной комнате зажигаем маленький огонек. Все еще не видно. Ясно. Но выход мы можем найти. Это уже серьезное начало. Нам нужен такой интеллект. Дами будут йогам там, я на маму понять и ты. Те, кто служит Богу, получают разум, говорится. Вот этот самый, вот именно такой разум. У всех есть разум, но не такой. И животные тоже имеют разум свой. Но не такой. Наш разум имеет одну особенность. Он избыточный, имеет форму избытка. У животных нет избытка разума. Они все погружены в еду, солнце, укрепление, оборону. За пределы этого разума их не выходит. Они инстинктивно живут, не нарушая законов природы, как маленькие дети невинные. Они не задумываются, почему жизнь так устроена, почему страдания, почему старость, почему болезни, почему еще конфликты какие-то. Они не думают об этом. У них разум за пределы тела не может выйти потребностей. Они дерутся, когда принимают пищу, а когда съели пищу, снова мирно общаются. Тут же у них нет психических расстройств, депрессий, шизофрении. Они по-другому устроены. Разум не мешает им. Но вот этот избыточный разум – это проблема, если неправильно его занять. Избыточный разум будет говорить человеку, почему ты живешь как скотина? Это наша совесть, это избыточный разум. И почему другие люди живут как скоты? Мы будем говорить, а почему жизнь именно такая? Почему нужно так вот работать всю жизнь, трудиться, кровью и потом зарабатывать себе? А что такое счастье? Что такое любовь? А как все устроено? Это наш несчастный, избыточный разум не находит ответов. Удивительно, мы не знаем ответов. А вопрос есть. Мука какая-то. Вопрос сверлит, вас сверлит, смотрите, это избыточный разум, как наказание как будто дается. Если мы не получаем ответов, это как наказание. Мы живем в муках, в поисках, как Лев Толстой. Он жил просто в тяжелых страданиях душевных. Не находил ответов. Другие думают, зачем эти ответы? Есть пиво, зарабатывай деньги, ешь, пей, веселись. Зачем это молитва и все остальное? Но тогда это возврат к животной жизни. Я вам скажу одну вещь, что никакой человек, какой бы он ни был, он не будет счастлив, живя как животное. Он скажет, а наплевать, я буду жить как животное. Но он не будет никогда счастлив. Избыточный разум не позволит ему чувствовать счастье. У него останется вот эта зависть, неудовлетворение, вот это вот внутреннее глубокое страдание, что прожита жизнь напрасно. Вот, травма остается у человека. Он очень тонко устроен, человек. У нас нет другого выхода, как именно идти путем очищения. Нельзя учиться у животных. По Дарвину так происходит. Нас научили учиться у животных. Животные ходят без одежды, видите? Нормально себя чувствуют. Почему мы не можем ходить без одежды? Такая мода была, правда. Эти вот нудистские пляжи и все остальное. Зачем нужна одежда человеку? Чтобы почувствовать внутреннюю энергию друг друга. Если бы я сейчас вся аудитория сидела тут без одежды, мы бы не могли сосредоточиться на лекции. Эта сила называется кама. Это мощная энергия сексуальная. И человек, чтобы возвысить свои мысли, закрывает тело культурной красотой, покрывает ее. Своим возвышенным вкусом интеллекта. Это украшения, это прически, это цвет одежды, все остальное. Это его самовыражение на более высоком уровне. И даже когда зачинаются дети, это не просто сексуальные отношения, написано в древних трактатах. Это целое искусство. Зачать хорошего ребенка, понимаете? Не просто произвести на свет кого-то, непонятно, мы не знаем кого. А хорошего ребенка. Это тоже искусство. Для человека эта наука дается. Мысли в момент смерти – это начало следующего воплощения. Мысли в момент зачатия передаются психической энергии на рожденного ребенка. Если он зарождается в похоти, он рождается, становится трудновоспитуемым ребенком. Трудным. Он бросает вам вызов. Он с вами спорит. Он не принимает ничьи авторитеты. Зачат в похоти. Такова психика будет у него. Когда я читал статью еще в советские времена, из одного роддома там было наблюдение о детях. Там классифицировали их. Алкогольные, децибельные и никотинные. Так их назвали. Дети кричат, рожденные. Кричат, постоянно беспокоят всех. Причины нет. Здоровый ребенок, все как бы нормально. И выяснили, оказывается, что мать при беременности, она принимала интоксикации. Принимала алкоголь. Ребенок рождается, и он требует интоксикации, кричит. Кто-то требует сигарету уже, родившись. Кто-то требует децибелы, вот эту музыку. Бу-бу-бу, а там тихо в роддоме, он не привык к этому всему. Видите, это все вынашивается, передается. Яблоко от яблони далеко не падает. Как появляются гении, да, вот в этом мире? Надо исследовать этот вопрос. Веды это подробно описывают. Рождение пандавов описывается, вообще рождение ребенка. И целая наука. Зачатие происходит так. Сначала отец должен иметь ясное, четкое представление о своем наследнике. Кого он желает обрести, этому желанный ребенок должен быть. Потребность должна быть в этом. Это наша преемственность родовая. Это важный будет потомок должен быть. У мужчины должен быть ясный образ в уме. Он должен вынашивать какое-то время. Потом он этот образ передает жене, общаясь с ней. Она, обсуждая с ним, этот образ помещает себе в сердце, вот сюда. Все говорится, зачатие есть. Все остальное несложно. Вот создается как? Человек. Другим человеком. Не гениталиями. Это лишь инструмент. Но и тонкая составляющая, и разум, и все остальное. То есть уже врожденные склонности будут выше намного. Уже выше. То есть задача, чтобы наши потомки нас превосходили. Это называется прогресс. Духовный прогресс. И любовь, конечно, имеет особое значение в нашей жизни. Любовь. Возлюби Бога, говорится, а потом человека. Так ты никогда не потеряешь себя и никогда не нальешь себя несчастьем. Ты не падешь. не потеряешь ничего, потерь не будет. Если ты любишь себя, а потом Бога, ты все потеряешь. Ты падешь. Твоя любовь ненадежна. Она эгоистична, она несовершенна. Она требует очищения. Да. Это целый процесс, оказывается. Целый путь жизненный нужно прожить. Начиная с ученичества, потом брачный союз. Сколько там обязанностей, сколько там жертв нужно совершить, чтобы достичь какой-то мудрости и пробудить эту уже безусловную любовь. Не просто к человеку или к собственным детям, а ко всему живому. Божественную любовь. Это практика. И в различные эпохи она была разная, эта практика. Называется юга-дхарма. Юга – это эпоха времени. Дхарма – путь. В различные эпохи времени пути меняются методы. Когда-то была сатья-юга. Но это миллионы лет назад. Согласно ведам, если посмотреть, эти юги меняются. Сатья-юга, она миллион, примерно 800 тысяч лет длится. И срок жизни человека 100 тысяч лет описывается. Посмотрите, Махабхарату и другие вещи. 100 тысяч лет люди жили. А как они жили так долго? Они не работали, не было необходимости. Природа все необходимое давала для жизни. Чем же они занимались? Медитацией. Были ясные, чистые умы. Ум напоминал чистую стихию огня. Сколько бы вы ни бросили туда мусора, все сожжет и будет останется чистым. Никогда люди не подозревали друг друга и не унижали, и насилия никакого не было. Даже звери не совершали насилия под влиянием человека. Тигры пили молоко из-под коров. Описывается золотой век, сатья, юга. Сегодня в это трудно поверить. И деревья были такими, что если одно яблоко падало с пятиэтажный дом примерно, то образовывался ручей, сока через несколько дней оттуда. Природа была другая. Я видел такую гравюру, древний Египет, насколько помню, когда мы изучали историю искусств. Два человека на жерди несут виноградную гроздь. И это описывается в тех книгах, что насчитывалось до 10 тысяч виноградин на одной грозди виноградной. Когда-то, я еще учился в школе, ученые-археологи нашли находку. Амфора древнегреческая. Под землей была, наполнена зерном. Вот такого примерно размера. Пшеница. Они высадили, какие-то зерна проросли. Вы не поверите. Один кол состоял из 600 зерен. Подумали, проблема голода решена. Два раза посадили урожай, она стала обычным зерном. Другая атмосфера. Другая эпоха времени. Прошли какие-то тысячи лет. Всего-то навсего. Пузырек янтаря, окаменевший. Внутри пузырек воздуха. Ему там где-то около миллиона лет примерно. Интересно же, какой там был химический состав воздуха, той среды. Совершенно отличается от сегодняшнего. Другая атмосфера была. Другие растения, другая жизненная сила, другое дыхание, другие мысли – другие способности, функции физического тела, как, например, когда спускают человека в батискафе на глубину, раны заживают на глазах. И голос меняется, вибрации голоса. Вот этот мой голос вы не узнаете там, если там жить. В смысле, такой детский, тонкий голос. В той среде меняются функции тела. Раны заживают на глазах. Там, где давление больше и так далее. То есть разная среда была. Сегодня мы живем в своей среде, где мы живем 70-80 лет. Все. Все. Сегодня трудно больше выжить. Но когда-то люди жили долго, дольше, чем деревья. Секвойя живет до 5000 лет сегодня, известно. Но какие-то люди раньше жили еще дольше. Для этого необходимо знать законы кармы. Это описано в Шапанишат. Формула простая. Вот послушайте, формула просто очень простая. Долголетие. Нужно просто понять одну вещь, что все принадлежит Богу. И все, живите долго. Но нам нужно это раскрыть, как это жить долго с этой формулой. Что означает, что у меня ничего здесь не принадлежит, освободись от проблем, успокойся. Ни с чем пришел и уйдешь без ничего. У тебя только есть тут уже законная доля с твоим рождением, ты ее получишь обязательно. Просто исполняй свой долг. Хорошо. Используй свою природу, и все. Все остальное тебе придет само по себе. И у тебя не будет никаких психических беспокойств. Потому что сейчас главная проблема – это оскорбления. Особенно женщин. Поэтому век жизни сокращается. Это тонкая причина. А мы ищем это в хромосомах, там, не знаю, в этих вот всех биологических соединениях, в химических секреты жизни и смерти. Нет. Всегда отношения. Всегда отношения. Словом можно продлить жизнь человеку, а можно убить словом. Одним словом можно всю семью разрушить. Да? Как Эзоп говорил. Самая прекрасная вещь в мире – это язык. Потому что он может сказать о своих возвышенных чувствах при помощи речи. Может сказать о любви. Может сказать правду. Передать знания. Потрясающая, лучшая вещь – это способность человека говорить. И самая отвратительная вещь в мире тоже язык, но может предать, может оскорбить, унизить, обмануть может. Ужасная вещь, видите, язык. И как говорят некоторые ученые, что вибрации нашей речи, они тоже влияют на наши ДНК. Все, что мы слышим и говорим. Поэтому что написано в древних книгах? Шраванам Киртанам. Слушай и говори о Боге. На самые высокие темы нужно слушать и говорить только на эти темы. И когда мы исполним свой долг перед Богом, используя свою природу, то все остальное приходит само по себе, без конкуренции. Ну и правда. Если вы хороший врач, зачем вам конкуренция? К вам люди будут сами в очередь становиться. Вам не нужно искать работу, если вы квалифицированы. Кем бы вы ни были, если вы квалифицированы, вы всегда нужны. К вам сами люди придут, сами будут просить. Сделай это. Помоги нам. Если у вас есть знания, к вам приду за знанием. Если у вас есть любовь, приду за этим. Мудрость, приду за этим. Если вы хороший юрист, тоже приду. Смотрите, просто нужно иметь квалификацию, долг свой выполнять. Не думая, что мне это принесет. Не надо об этом думать. Потому что результаты непредсказуемы. Мы даже не можем себе представить, что нас ожидает на этом пути. Как та бабушка. Она говорит, положи мне вязанку на голову. Она могла бы получить больше. То есть дары, которые мы получаем свыше, безграничны. Поэтому говорится, не думай об этих обычных вещах, не привязывайся к ним. Потому что твое предназначение выше. Не потому что кому-то жалко это дать. Потому что это не очень полезно для нас. Любовь человеческая тоже бывает разная. Я рассказал о 5 уровнях любви. Наверное, все слышали об этом. Если нет, я могу коротко рассказать, как пожелаете. Рассказать о 5 уровнях любви. Коротко расскажу. Первый уровень любви описывается образно. Олицетворяет кама. Кама-дев. Камадев – это бог любви во Вселенной, божество любви. Или, как его говорят, Купидон. Лук и стрела у него. Там, стреляет в сердце человека. Оп, все, влюбляется. Кама – это похоть, вожделение. Чтобы пробудить каму, нужна женская энергия, называется рати. Рати означает прекрасная. Или, как сейчас говорят, сексуальная. Женщина сексуальна для мужчины. Называют ее несколькими терминами. Стри. Стри означает... То есть нет, йошит. Йошит означает то, чем наслаждается мужчина. То есть мужчина смотрит с вожделением на женщину, когда она красива, привлекательна и так далее. Это уровень кама и рати. Вспыхивает кама сразу же, как только появляется рати. Человек был спокойный, нормальный, и вдруг, вот, знаете, как вот в огонь топливо бросили, бензин, у него началось все. И неважно, там он женат, не женат, замуж, не замуж, сбивает с толку все это, кама. Мощная сила. На этой энергии трудно построить постоянные, долгосрочные отношения. Она сводит с ума, делает людей неадекватными. Когда камы слишком много, она приводит к уничтожению. То есть есть такая песня. Слишком большая любовь убьет тебя, будь осторожен. Слишком большая любовь. Это кама, вот это вот возбуждение. Обманет тебя. Следующий уровень любви олицетворяет Индра в этом пантеоне полубогов. Индра — это царь небес, это мужское господское начало природы. Мужчина — господин в семье. Для этого нужна ему шачи, покорная. Шачи значит покорная, женская энергия, шачи. Но сегодня мало кто хочет быть шачи. Сегодня мы два Индры имеем в семье. Индра и Индрани, и там идут сражения. Сегодня такая вот история. Но вот здесь, если есть шачи, то уже может быть какие-то более долгосрочные отношения. Но не такие уж счастливые. Ну так живут, надо жить, но счастья большого нет. Живет в страхе женщина. Выше этого Ямарадж, бог, божество смерти. Его супруга Ями. Интересно, у них имена даже похожи, видите? Это самая сильная чувственная любовь, которая возможна для человека. Вот в нашей жизни. Если один умирает из них, другой не живет. Следом тут же уходит. Такая сильнейшая связь. Именно об этой любви пишут книги, классики, которые можно как-то здесь еще наблюдать иногда, редко. «Лебединая верность» называется. Я встречал этот пример в жизни всего, по-моему, два раза. Два таких случая я видел собственными глазами. Один человек ко мне, он просто обратился, от него уходила жена, он ко мне обратился за помощью, но я не смог помочь. Она ушла от него. Он жил не больше недели. Был здоровым совершенно человеком. Вспышка лейкемии, и все, человек тут же умер. Это от сильного стресса. То есть такие случаи мы тоже видим, вот такой сильной привязанности. На расстоянии даже, если что-то случается, они чувствуют друг друга. Ну, Ромео и Джульетта, вот классика, используется этот уровень. Выше этого находится отношение Брахма. Брахма — это творец Вселенной, творческое начало в человеке. И супруга Сарасвати. Я вам скажу, что Брахма не нуждается в жене, чтобы творить детей. Брахма может творить и собственного тела. Это другое измерение жизни, не биологическое. Брахма — это олицетворенный разум. Его тело разума считается. Тогда кто же его супруга Сарасвати? Сарасвати — это богиня учения. Она пробуждает в нем творческую силу, она вдохновляет его. То есть женщина-эксперт в материальных знаниях. Она превосходит мужчину в этом, она более практична. И именно она вдохновляет его на творчество, на достижение в этом мире. Если есть великий человек, рядом должна быть женщина великая. Если есть Юлий Цезарь, Клеопатра будет рядом. Обязательно. Если есть Сарадоль Дали, Гала будет рядом. Такие женщины сразу прикрепляются к этим мужчинам, которые способны вот достигать при их влиянии. Они стимулируют их таланты, способности и вот способность к творению в этом мире. Могущество мужчины зависит от вдохновения, которое получает от женщины. Это Сарасвати и Брахма. Причем их отношения платонические, выше чувств. Платонические выше чувств. Если вы хотите в браке вернуть свои отношения нежные, как в начале было, я скажу один секрет, только не обижайтесь на меня. Воздержитесь от секса хотя бы один месяц вообще. И просто общайтесь. Готовьте пищу вместе. Обсуждайте какие-то совместные дела. Без секса, без вот этих тактильных касаний, без этих вот флиртов. Уберите это все. И через месяц вы увидите, к вам возвращаются вот эти платонические чувства, свежие, юношеские. Вы в душе юноша, оказывается, девушка. Это физиологически происходит. Поскольку мы эксплуатируем друг друга сексуально, мы друг от друга устаем, присыщаемся и даже до отвращения иногда доходим. Это физиологический симптом. А как души мы всегда нежны друг другу и близки. Выше этого положение Шивы. Шива означает «всеблагой». И его супруги Парвати. Ну, такие отношения редко встретить можно в этом мире, конечно же. Шива. и Парвати. Парвати – это вся материальная природа, а Шива – все благой. Интересно, что Шива описывается как отшельник. Он вообще отречен от этого мира, он вообще в нем смысла никакого не видит. А Парвати – это вся материальная природа, находится под его как бы управлением. Он сам не соприкасается как бы непосредственно с этими процессами. Это могущество Парвати отдается. Он свободен для своей медитации на духовной платформе их отношений. Это два духовных учителя. На этом уровне партнеры никогда не меняются навечно. Прошлая жизнь описывается в Пуранах. Парвати была сати. Она вынуждена была оставить свое тело по определенной причине и переродиться в Парвати, чтобы снова выйти замуж за Шиву. Никогда не меняются партнеры. Вечные отношения. Два духовных учителя означают, что очень интенсивное общение на максимальной глубине. Не требуется ни секса, никаких вещей. Связь исключительно духовная. Они могут создать что угодно с ситхами своими на этом уровне. Это два мистика, два духовных учителя, совершенных существа. Это Шива и Парвати. В человеке могут пробудиться такие ситхи, если правильно общаться противоположным полам. Сегодня только сексуальная энергия разгуливает, видите, поэтому сложно объяснить некоторые темы. Пример трудно найти сегодня в современном мире. Это как выглядит сказка для нас. Миф. Выше этого отношения Вишну и Лакшми. Вишну или в русских ведах Вышень, в индийских Вишну, или Всевышний от этого слова, над всеми Вишну. Вишну. Вишну – это всеподдерживающая сила. Он держит весь, все миры, говорится, все измерения Вселенной. Поддерживающая сила. Лакшми – богиня богатства, удачи, изящной речи, славы. Ну, фортуна, знаете, называют еще в этом мире. Удача. Лакшми – это удача. В этом мире называют ее чанчала. Она прыгает с объекта непостоянная, трудно привязать к себе. Она была и ушла, была и ушла. Вот где эта удача? Ловит каждую свою удачу. Лакшми. Она не покидает Вишну. Он держит мир, и все богатства мира передают ей. Смотрите, что происходит. Когда люди женятся, по закону кармы происходит что? Жена получает где-то примерно 60% благочестия мужа, забирает себе. Женщина сильнее становится, когда замужем. Мужчина сильнее, когда не женат. Когда он женится, 60% благочестия, своей силы он отдает жене. Видим, женатый человек уже по-другому выглядит. Все, у него крылья подрезаны. Он под контролем жены уже, он свободу эту теряет, как бы, да? Вот он женатый. И если эта женщина, которая берет от него 60% его достояний, использует это против него, про нее говорится тигрица, пьющая кровь, она загубит его жизнь. Это эксплуататор будет тонкий. Сегодня многие женщины хотят взять под каблук мужчину, они ходят к психологам, специально изучают эту тему, как контролировать мужа. Ко мне иногда приходят женщины такие, говорят, как сделать мужа послушным. Я говорю, тогда занимайся черной магией. Вот о чем вы спрашиваете. Это черная магия этим занимается. Зачем вы это делаете? У женщин другая роль должна быть. Они хотят подчинить. Но здесь другая история. Если же жена использует эти 60% служения мужу отдает, вот тогда происходит удивительный обмен потрясающий. Вот тогда они полезны друг другу. Это называется любовь. Никто для себя ничего не делает. Вишну отдает ей все, а она ему возвращает через служение. Никто себе не думает. И при этом они несусветно богаты, а им ничего не надо при этом. А процветание неслыханное вокруг. Вот что такое процветание. Когда нам с вами ничего не нужно от жизни. Вот секрет процветания. А когда мы заботимся только о своем процветании, мы навлекаем несчастье и конкуренцию, и выживание. Нам самим трудно жить в таком мире. И венчает это будет у нас 7 уровень. Это Кришна. и Радха. Два слова. Кришна означает обладатель всех достояний, всех богатств, всего знания, все силы, все отречения, все славы. Радха, это слово публично вообще не произносится. Я рискую. Это за семью замками вот это вот, вот эти два слова в ведах. Это редко можно увидеть. Почему? Нематериально нельзя сравнивать с материей. Ошибку серьезно совершим. Ни с какими материальными отношениями нельзя связывать. Кришна, значит, всепривлекающий. Как магниты железа. Если кто-то соприкасается вот с этим именем, его чувство, разум, всего, жизненная сила, она влечется к нему неизменно, невозможно. Это высшая божественная сила, личность Бога. Там вся красота, все знание, все силы, все могущество. То есть это очень сложно понять. Источник чувств, источник любви, он источник всех личностей, всех энергий. Радха, очень, очень трудно объяснить это слово, но я попытаюсь несколько дать синонимов. Чистая, беспримесная, бескорыстная, непрерывная, преданное служение. Она понимает только любовь. Больше ничего у нее нет. Это чистая любовь. Не купить, не продать. Ничего, никакого отношения к материальному миру не имеет. В материальном мире есть несколько измерений любви. Это первое. Обмен любовью. Человек отвечает на любовь ровно столько, сколько получает. Мудрые говорят, это больше торговля, чем любовь. Сколько получил, столько отдал в этих отношениях. Вторая категория служит, отдает любовь, даже если нет взаимности. Некая такая святость родительская, как родители служат своим детям, даже если они не отвечают им. Тоже считается неполноценной любовь. Третья категория делится на две. Первая – это атмарама. Атмарама значит духовный человек, наполненный внутри себя, ему не нужны вообще эти любовные обмены. Доволен, удовлетворен внутри себя. Ну, стремящийся к отшельничеству, к уединению. Вторая категория – неблагодарный. Вы работаете, вы воспитываете, вы любите, вы кормите. А вам бросают вызов потом, когда вырастают. Мне не нужно все это ваше. Я хочу жить своей независимой жизнью. Это неблагодарные, плохие люди. Им не нужна ваша любовь, ваш обмен. Они плевать на это хотели. Вот есть несколько категорий отношений. Когда мы говорим о последней, это четвертый момент, который в этом мире нужно культивировать, изучать. Учиться нужно ему. Отношения, где любовь всегда углубляется и развивается, увеличивается. Вот оно искусство любви. И тут, если обратиться к физиологии человека, как же все-таки вот эту любовь на самом деле не просто сохранить, как говорят сейчас, да, забальзамировать, а именно углубить. Возможно ли это? Если она зависит от молодости и красоты, невозможно тогда. Женщина стареет, мужчина стареет. Ну где? Нет этой рати больше, нет этих форм округлых, красивых. Мужчина смотрит на сторону, когда жена толстеет. Невозможно. А как это возможно? На духовной платформе. У мужчины три качества должно быть. Это знание цели жизни высшей, иначе он не будет сильным. Чем выше цель, тем сильнее разум мужчины. Поэтому нужно максимум найти цель. Ищите в священных книгах эту цель. Самую высокую. Тогда разум становится могущественным у мужчины. Второе. Быть бесстрашным на пути к этой цели. Бесстрашным. И третье – быть щедрым. Щедрость. Это путь к великому существованию. Это великий человек перед вами. Великий человек не может не знать цель жизни толком, быть трусом и скрягой. Как понимаете. Это чисто мужские качества. Связано с физиологией мужчины. Эта цель, бесстрашие и щедрость, вот этот энтузиазм, эта энергия его – это сексуальная энергия, его семя. Слой семени. У женщины нет слоя семени, она другая. Я покажу, она другая будет. У нее другая функция. Мужчина должен быть впереди вот этой цели, бесстрашно и щедро идти в своей жизни. Когда у него избыток внутренней энергии, он такой. Естественно, как мальчишки бегают бесстрашно, там прыгают, там страшно смотреть, что они бывают делают. Они, потому что семя еще свое не расходуют в этом возрасте. Евнух, вы уже видите другую психологию, это уже непонятно кто. У него нет этого ничего. Слой семени. Слой семени – самая высокая, оказывается, энергетическая субстанция в теле человека. И вообще кровь. Но чтобы выработать каплю семени, нужен стакан крови, дорогие мои. Ну а какой расход идет? Если человек не регулирует сексуальную свою жизнь, то мужчина становится осторожным, трусоватым, запутавшимся. То есть женщины говорят, без него легче вообще. А это обуза просто. Он просто бесцельно может лежать на диване, ничего не делать. Его трудно вдохновить на что-то. Дорогие мои, слишком много секса. Вот какая вещь. Я вам скажу формулу, ну как применить, это уже как бы другой вопрос. Но ведическая формула древняя. Сексуальные отношения между мужем и женой не чаще раза в месяц. Все остальное сублимируется в другое русло. В деятельность, в отношения, в красоту, в творчество, в культуру, в духовное развитие. Эта энергия, нужно ее поднять. Вот в чем дело. Снизу вверх. Называется йога. Мистический подъем. Ситхи нужно развить. И так много чувств, смотрите, есть более высоких, о которых мы сегодня мало знаем. О любви. Это мужчина. И женщина. У нее 5 ролей, при помощи которых она удержит мужчину пожизненно. Никто не бросит. Если мужчина нормальный, адекватный, никогда такую жену не оставит. Первое – это роль жены. Что такое жена? Это не совсем просто женщина. Нет, это уже положение, обязанность. Женщина – это пол, а жена – это обязанность, долг, дхарма. Дхарма патни. Она вдохновляет человека на достижение его цели, поддерживает. Вот зачем нужна жена, чтобы он не забыл, зачем он живет, для чего. Она заинтересована в его развитии, прежде всего, больше, чем в своем. Потому что все она от него получает. От мужа. Ребенка от мужа, богатство от мужа, репутацию от мужа. Если она это получает не от мужа, ей это чести не делает, говорится. То есть женщина должна получить от мужа это все. И должна уметь вдохновлять его. Это называется жена, не женщина, а жена. Вторая роль, когда мужчина бывает сломлен, потерпел какую-то неудачу, у него тут есть риски в жизни. Перед ним становится она как мать. Любящая, всепрощающая, заботливая мать. Вот, поднять из этой пропасти легко, чуть материнской силой. Третье. Когда мужчина забывает уделять внимание женщине, поскольку у него разум и чувства как бы перекрывают друг друга иногда по психологии. Он может забыть из долга, забыть о чем-то другом. И забыть о долге, если увлекается чувствами. Вот. Такое случается с ним, что он внимания недостаточно уделил. Тогда она становится как сестра, нетребовательна. Она не требует к себе внимания. Она как сестра. Сестра не требует от брата много внимания. Довольно любым вниманием сестра. У меня есть сестра. Это психология сестры. И эта роль тоже напоминает ему о его долге. Вот эти вещи. Он не теряет себя. Четвертая роль нужна, когда муж в гневе. Это опасно. Сегодня видим, что когда муж в гневе, жена еще больше злит его. Специально. То есть так она по-своему мстит. Он там по-своему бьет, она словами это делает. Она еще злит больше его. Нельзя это делать, потому что в гневе мужчина способен убить свою жену, говорится. Это нередкий пример, дорогие мои. Я был приглашен в одну тюрьму, где большие 40. Ко мне приходили мужчины с убийствами жен, которые все говорили, что в состоянии аффекта это произошло. Я не собирался это делать. Потому что чувства затмили разум. Это психология мужчины. Тогда она становится перед ним, когда у него гнев, перед ним дочь. Как дочь послушная. Сразу улетучится все. Попробуйте. Попробуйте эту роль освоить. Вы увидите, чтобы как мужчина меняется на глазах, как он начинает ценить эти отношения. И последняя роль, пятая, это роль прекрасной любовницы. Это тоже искусство. Как выглядеть, как вести себя вот для этой цели. Это тоже ее право, быть любовницей для него. Что происходит сегодня? Есть жена, которая не знает его высшей цели, тогда она просто требует деньги от него, чтобы зарабатывала побольше. Всегда будет требовать деньги. И есть любовница, которая также требует секс. Материнская, сестринская, дочерняя роль ослабли сегодня из-за сексуальной энергии. Мудрые говорят, это не брак, это узаконенная проституция. Вот такие названия. Узаконенная проституция. Вот что говорится в древних книгах. И когда мужчина имеет эти три качества, женщина освоила пять ролей, это называют веста древним языком, а других не веста. То есть этому нужно учиться, оказывается, что вступить в брак, в семью, нужно знать эти обязанности, эти роли, изучать нужно. Необходимо образование. Значит, чтобы любить, тоже нужно образование, тоже нужны знания. Это не что-то такое, знаете, спонтанное, само собой разумеющееся. Это можно легко потерять. Это самое хрупкое. Любовь, она разрушается, когда совершаются оскорбления, когда ложь, измена. Это травмы люди получают, глубочайшие пожизненные травмы получают. Это не шутки в жизни. Поэтому нам нужно изучать, начиная с пищи свое существование. Начинается с пищи все. Пища – это тоже любовь. Жена готовит, мать готовит, бабушка готовит. Сестра готовит. Это же наши традиции, извечные традиции. Зачем нам нужны эти столовые, общепиты, где пища готовится с матами вообще иногда. Непонятно, в каком настроении. Не освещается никогда. И мы, повинуясь какой-то моде, думаем, что это хорошо. Что там дизайн такой, знаете, музыка, там это все. Майя какая-то, иллюзия. Вот. Но пища какого качества? Мы совершенно перестали замечать это все. Начиная с пищи, приходим к молитве, состоянию ума, позитивный ум. И в конце концов учимся любви. И в браке, и вообще в жизни. Любовь должна быть чистой. Ну вот, достаточно сегодня информации. Если есть вопросы, пожалуйста.
Дорогие друзья, у кого вопросы в письменном виде, передайте их, пожалуйста, организатору Ивану, он уже дальше их передаст. И другим организаторам.
Я живу в семье, где чтут мусульманские традиции. И значит, очень много мяса в пище. Как можно уйти от мяса? И чтобы меня поняли родители. Постепенно можно это сделать. Три этапа проходит человек на этом пути, каждый. Если вы начинаете менять свой образ жизни по стандартам выше чистоты, все пройдут через три этапа. Первый этап будет осмеяние, начнутся шутки. Вот. Пока невинные. Второй этап начнут злиться и преследовать. То есть ты предаешь нас, ты с нами не ешь, ты с нами не пьешь, ты нас унижаешь, пренебрегаешь, ты больше не сын, не дочь, да, мы больше не родственники, не друзья. Будут серьезные такие претензии болезненные. Второй этап. Третий этап, когда уже у вас проявляются плоды этой аскезы, они будут восхищаться. И через какое-то время про вас скажут ваши внуки. У меня бабушка была святой. Вот что скажут про вас. Я вас уверяю. А это серьезная традиция, если кто-то в роду появляется вот такой человек. Это влияет на многие поколения вперед. Вас запомнят. А начнется с того, что будут сначала просто смеяться. Потом думаете, что, мусульмане не могут вегетарианцами, что ли, быть? Каждый, ну, я живу в мусульманской стране, сейчас в Казахстане, я езжу в другие места, все они становятся вегетарианцами, нет запрета. Нет запрета в исламе быть вегетарианцем. Пожалуйста. Это не то, что обязанность мусульманина есть мясо. Нет такой обязанности. Нет такого правила. Пророк Мухаммед вообще запретил в Мекке убивать животных. За пределами Мекки они режут животных. В Мекке нельзя. Поэтому, ну, я понимаю традиции, привычки, но все же вы можете применить при помощи знания и своего какого-то опыта. Как помочь себе справиться с жадностью в еде? Не могу остановиться, когда очень вкусно. Чувствую насыщение, но ем дальше. Мясо, рыбу и молочку не ем. Но уже, видите, уже есть прогресс. А есть гурманы, я знаю, язык — это чувство очень сильное, правда? Правда. Но, пожалуйста, будьте осторожны с языком. Это пока, может быть, вы еще перевариваете эту пищу, пока сходит с рук. Вас ожидает диабет, дорогие мои. Это серьезно, серьезно я говорю. Переедание означает диабет. Недоедание, если неправильное питание, туберкулез. С питанием нужно все правильно отрегулировать. Вегетарианское питание не должно быть скудным также. Это тоже проблема, может быть. Нужно правильно знать, как питаться. Как использовать специи, что вот эти тонкие вкусы, какие продукты, как это все делать, это все надо изучать. Не пожалеете. Но с языком будьте осторожны. Это сахарный диабет, как минимум. И много других последствий от переедания. Секрет здоровья находится, он очень простой в аюрведе, секрет здоровья. Вся сила, как бы жизненная, сосредоточена в пищеварении. От этого процесса зависит все остальное. Сегодня иммунная система у нас падает, говорят, да, доктора? Слабеет. Почему? Шлаки в тонком кишечнике – это связано с пищеварением. В желудке должно быть 1/3 пищи, 1/3 воды и 1/3 воздуха для пищеварения. Воздух нужен. Если воздуха нет, вы переедаете, наполняете до отказа, то там не горит, а тлеет. Шлакообразное пищеварение будет, даже если вы вегетарианец. Это холестерин в крови, это избыток, это сосуды, это атеросклерозы, это опять все та же самая история. То есть шлаки идут. Тогда вам требуется очищение. Касторовое масло тогда пьют регулярно, чтобы как-то прочищать кишечник. Но там тоже нужно знать, как это делать. Если вы хотите вот очистить свой организм сейчас от этих вот излишних шлаков, которые есть у каждого, я смотрю, практически здесь сидящего, посидите хотя бы неделю, это минимум, на пище из мунгдала и риса, вместе сваренного, в равном количестве. Называется, назовите кичри. Все, больше ничего. Чуть-чуть масла, почти ничего. Чуть-чуть соли, больше ничего. И никакой другой пищи. Неделю. И вы увидите, что вы оздоровите за эту неделю очень сильно. Этот горох, он имеет расширяющиеся свойства. Он разбухает еще и дальше. Когда вы едите, он там будет разбухать. А он там будет выдаливать шлаки. А рис адсорбент впитывает. Вот посидите хотя бы неделю, а лучше больше. Сейчас такие клубы открывают кичри. Потому что оздоравливается человек. Пищеварение очень важно. Поэтому переедание опасно очень. 1/3 воздуха должна быть. Тогда все будет полноценно. Полноценно. Это предупреждение. Бывает еще другой момент, что стресс заедает человека. Это современная болезнь, да? Он стрессует, и как? Со стрессом некому пойти, никто не поддержит, никто не поймет, одиночество какое-то чувствует. И он начинает заедать все это, потому что все подряд съедает так вот бездумно. Это самоубийство фактически. Вот такой становится человек. Лишний вес – это тоже другая проблема. Поэтому на питание нужно обратить внимание. Качество пищи, количество пищи – все это важно. Два раза в месяц я советую поститься полностью, без воды даже, если вы здоровы. Это дни называются экадыши, они предписаны астрологически. 11-й день после новой луны и 11-й день после полной луны. Это дни повышенной солнечной активности. И в эти дни вся плохая карма находится в зерно-бобовых в пище. Хотя бы запрет на зерно и бобы в это время, в эти дни. А лучше можно поститься даже без воды, если вы здоровы. Сжигается много-много вот этих шлаков. Вы почувствуете это все в эти дни. В эти дни всегда много аварий на дорогах. Материальные дела идут с большим трудом плохо, потому что раздражения очень много в атмосфере. В дни экадыши. В эти дни рекомендуется отказаться от зернобобовых как минимум. Иисус Христос был вегетарианцем. Вопрос, почему тогда его последователи употребляли в пищу мясо и рыбу? Где? Нет, изначально христиане были вегетарианцами. Им же римляне заливали свинец в горло за это. Их же преследовали по этим причинам. Они не ели мясо. Монахи тоже, если они следуют традиции христианской, настоящие монахи, они тоже преимущественно вегетарианцы. Мясо не едят. Ну, на Валам, если поедете, там, где Петербург, 360 дней в году они постятся без мяса. Может быть, там немножко рыбу где-то едят, что-то еще. Нет, все духовные люди, они склонны к этому. Не так? Их преследовали сильно. Иисус никогда не ел ни мяса, ни рыбу, ни яйца. Во всяком случае, нет прямого утверждения. Бхавишья Пуране описывается явление Иисуса Христа. Бхавишья Пуране 5000 лет примерно, и там предсказывается явление Иисуса Христа. «Придет, как сын девственницы», говорится. «Пища им будет молоко и мед. Миссия возьмет карму мира на себя», то есть грехи мира. И назовут его Ишапутра. Исса, Иша. Иша – это Верховный Господь. Исса – Сын Бога. Бхавишья Пурана говорит. Про мясо ничего не говорит. Молоко и мед. Молоко, хлеб, мед. И когда исследовали вот эти вот утверждения из Писаний, что он сел за стол и ел рыбу. Нет. Сел и ел трапезу. Там нет конкретного указания, какую пищу он ел. Не указывается прямо, что он и мясо или рыбу ел. Не найдете прямых утверждений. Но потом, духовные люди, они не могут есть эту пищу, это невозможно. Но вы же видите, что это такое, как вы можете это есть? Погодите. Если вы видите бифштекс, это другое. Но если вы видите плоть забитого живота, как это съедите? А если вы не видите, какой вы духовный человек? Если у вас нет этого видения. Один царь поехал на охоту, знаете, там, и увидел что? Ракшаса одного, там, такого титана-людоеда. Он там беспокоил мудрецов там, в лесу. Ну, их там право жить в лесу, но иногда чересчур. Он взял и убил, чтобы защитить этих мудрецов и отшельников в лесу. А у того ракшаса брат был. Тоже ракшас затаил ненависть, злобу. Они злопамятные, они очень опасные. Он стал думать, как отомстить этому царю. Они мистики, могут облики менять. То есть они... И вот однажды протрубили, что в царство приезжает великий мудрец Агастия, могущественный браман, знаете, к царю. Нужен прием, конечно, большой праздник. И царь организовывает большой пир, конечно же, там. И ракшас подумал, вот я и воспользуюсь этим. Я ему сейчас отомщу, что я сделаю. Я проникну на кухню в образе повара, приготовлю мясо и незаметно подам на стол. Агастия сразу заметит это и проклянет царя. Потому что мудрецу подносить мясо сильнейшее оскорбление. Он проник на кухню, изменив облик, приготовил там какую-то плоть, покрыл зеленью и подложил туда на стол. А Агастия, как только вошел в эти покои, сразу понял, что произошло. Это браман. Он так разгневался, посмотрел на царя, говорит, ты мне предлагаешь это, станешь ракшасом, он сказал. Он проклял его на глазах у всех. Царь плеснул руками. Погоди, тут яд при чем? Я не знал ничего. Тут какое-то недоразумение. Ну, так или иначе, история будет продолжаться. Но уже через несколько минут царь вдруг заметил, что вокруг столько всего, что можно, что годится в пищу. А? Что он раньше не замечал. Проклятие получил. И чувства изменились у него. Он увидел, что столько всего съедобного. Это сознание, поймите. Сознание ракша значит, что можно есть все подряд. Почему нет? Как, говорят, в Китае все можно есть, что летает в небе, кроме самолетов, и все, что плавает на воде, кроме пароходов, и все, что по земле двигается, кроме машин. Фактически любое живое существо могут съесть. Кто-то ест лягушек, кто-то ест насекомых, кто-то гусениц, кто-то в Китае едят любое живое существо. Это вопрос сознания. И духовный человек, как он может есть мясо? Это невозможно. Если я 40 лет вегетарианец, я точно знаю об этом. Наше время истекает. Если муж очень вспыльчив, ругает меня и детей матом, может ударить. Роль дочери не помогает, пока не выручается, пока да, не выпустит гнев, не успокаивается. Мясо ест, наверное. Гневный человек. Я тоже вспыльчивый человек по природе. Но когда я стал вегетарианцем, где-то на 90% это уменьшилось. Без усилий. И потом вот это вожделение, на котором основан брак, порождает тоже гнев. Природа такая. Вожделение никогда не удовлетворяется. Вот в чем дело. Всегда останется неудовлетворенность и переходит в раздражение, а потом в гнев. Поэтому начинает по всякому поводу гневаться человек. Не так посмотрела, не так поднесла, вообще просто раздражает ее голос почему-то, почему, не знаю. Терпеть не может. Вожделение, неотрегулированная жизнь. Это надо изучать. За один этот ответ я сейчас сегодня раскрою. Это индивидуально нужно пообщаться, посмотреть, у кого какие цели в жизни, направленность жизненной энергии, разума. Какой уровень разума? Разных людей разные рекомендации могут быть. Возможно, ему просто нужно меньше быть дома и больше работать в полную силу. Тогда он дома придет, удовлетворенный, и все будет хорошо. Похоже, человек совершенно не занят своим делом, не нашел себя. Вот и зло вымещает в семье вот это раздражение. Тут много причин может быть. Давайте начнем с пищи. Давайте будем готовить освященную пищу в своей семье. Давайте начнем с этого. Потом, может, доберемся до каких-то вещей. Какие-то семьи мы не спасем сейчас. Есть процессы тоже необратимые, не идеализируем. Нет, все не так просто. Какие-то семьи, они по судьбе как наказание приходят, поймите. Не для счастья, а как раз для наказания приходят. Все это тоже есть. Поэтому говорим, молитва должна быть еще и божественная любовь. И тут мы не должны проиграть. В жизни не все у нас получится, как мы хотим. А с духовной стороны мы должны быть успешны все. Все должны обрести свое внутреннее счастье, люди. Независимо, как сложится судьба с мужем, с женой, там вот это внешние вещи. Внутри мы должны достичь цели. И бывает, жизнь-то трудная, а цель достигается. Понимаете? Тут вариант беспроигрышный. Духовная жизнь – это гарантия. А здесь гарантировать не будем, что карма, судьба существует. Чтобы получить мужа настоящего, хорошего, заслужить же надо тоже. И жену тоже нужно заслужить хорошую. А если нет заслуг? Ну, тогда вот то, что есть. Любовь зла, как говорится. Давайте не будем идеализировать. Это знание нужно сейчас изучать и передавать по наследству. Вот это точно нужно делать. Давайте забудем про свое счастье. Давайте про себя сейчас меньше думать. Давайте что-то сделаем для других сейчас. Вот с этого начнем. Начиная. Священная пища, как только вы начнете ее готовить, у вас появится тут желание ее распространять другим, друзьям, знакомым, всех накормить. Это уже будет большой шаг в ваших отношениях. И фанатично сильно не относитесь. Люди не принимают так сильно резко. Не давите на них. Будьте терпеливы. Развивайте сами внутри. Результаты будут всегда хорошие. Спасибо. Тут мы должны закончить.